Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «В настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И у нас для вас сегодня масса новостей. Чипирование населения вакциной от Билла Гейтса, смертоносные вышки 5G, всемирный заговор ВОЗ и мировых масс-медиа, чтобы посадить людей на карантин, китайское боевое оружие в виде вакцины коронавируса. И это лишь малая часть тех фейков, тех теорий заговора, той конспирологии, которая развелась вокруг коронавируса. Почему во время пандемии, во время кризисов люди так падки на теории заговора? И почему так особенно подвержена этой эпидемии Россия? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Эпидемия коронавируса в мире породила множество домыслов и мифов. Самой первой была популярная теория о том, что вирус — это биологическое оружие, созданное Китаем для войны с Россией или с США. Одни говорят о всемирном заговоре, чипизации населения через вакцину, другие поджигают сотовые вышки 5G и вообще ставят прогресс под сомнение, отчаянно сражаясь с цифровым порабощением. В принципе, конспирологические теории не новые, а хорошо забытые старые. Эпидемию испанки в 1918 году связывали с распространением радио, вспышку SARS в 2003-м с 3G и так далее. Еще одна теория основана на чипизации населения, за которой якобы стоит Билл Гейтс, который спонсирует программу вакцинации в Африке. Ее с радостью подхватило движение антипрививочников. Некоторые по инерции кивают в сторону Баффета, Рокфеллеров и мировых элит, говоря, что коронавирус — это их идея, и после того, как вирус или вакцина сократят количество людей на Земле, за теми, кто останется в живых, будет осуществляться контроль посредством 5G. И если без мобильных сетей нового поколения еще как-то можно прожить, то поддержка движения антипрививочников может нести реальную угрозу здоровью людей. Это лишь малая часть конспирологии. В интернете гуляет масса и других заговоров. Конспирология влияет на общественное мнение и внутреннюю политику стран. Этим любят пользоваться многие популистские политики. Например, долго отрицал реальность коронавируса Дональд Трамп, а президент Бразилии, где сейчас эпидемия приобрела огромный размах, называл COVID просто насморком. Какое влияние конспирология оказывает на реальную жизнь и почему во время кризисных ситуаций люди часто верят в фейки и не соблюдают информационную гигиену?
У нас в гостях Александра Архипова, социальный антрополог, старший научный сотрудник ШАГИ РАНХИГС. Как я понимаю, школа актуальных гуманитарных исследований.
Все верно.
Здрасте, Александра.
Здрасте.
Ну, вы уже частый гость в СМИ последние недели. Вот я смотрю на вас и понимаю, вспоминается, знаете, бессмертная из «Бриллиантовой руки». Клев будет такой, что клиент забудет обо всем на свете. Вот у вас, по-моему, так сказать, время клево, как раз как специалисту по теориям заговора. Вот эти, я думаю, месяцы подкинули совершенно фактуру. Вам хватит на годы вперед.
Да, и день и ночь мы все это собираем.
Основные, это началось с первого дня вируса. Вот и что, с чего все началось? Что это китайское бактериологическое оружие?
Ну, если касается теории заговоров, то да, но они сначала не были популярны. Сначала в январе, в начале февраля говорили поскромнее о том, что вот... вообще все распространяется через посылки на Алибии, и китайцы, они все специально заражают через бананы. И вот когда вы бананы очищаете, там такие красные точечки. Это следы как бы инъекции в банан.
Ах, о боже, я это пропустил.
Да, потому что никто на это не обращал внимания. Все считали это чушью. Это так мирно жило в блогах и набирало там свои скромные 10 тысяч репостов. А потом все началось.
Но основное сейчас, не знаю, вот я даже на автобусной остановке в подмосковной деревне стоял, там, сказать, с людьми, я слушал, как человек 10 участвовали в разговоре, и практически все соглашались с тем, что вот эти вот 5G и чипирование. И все, как в один голос говорят, не будем вакцинироваться, так сказать, не дай бог заставят вакцинироваться.
Да, если мы рассматриваем слухи конспирологической линии вреда, то, конечно, главный вред – это отказ от некоторого поведения и от медицинских предосторожностей, и грядущий отказ от вакцинации. Об этом говорит очень большое количество людей. И вот, собственно говоря, исследования американские и британские показывают, что так и происходит. Люди, которые в Штатах смотрели канал Fox News, ведущего Шона Хеннети, который в феврале говорил о том, что все это фигня, что не надо мыть руки, социальную дистанцию соблюдать не надо, вообще вирус придумали.
В феврале это же и Трамп говорил.
Да. Ну, Fox News – любимый канал Трампа, да. Трамп любит Fox News, и вирус придумали русские или китайцы, и прочее, прочее, прочее. Вот сторонники, верные последователи этого канала, они в этих группах вероятность заболеть была на 30% выше.
То есть уже статистически доказано, да, что вот эта вот вера в теории заговора, она ведет к большей уязвимости людей,
да,
к вирусу.
И, собственно говоря, вот только что вышло британское исследование, показывающее очень подробно, что те, которые согласны с какими-нибудь конспирологическими теориями, они не, и, соответственно, они не верят в правительству и медицинским объяснениям. Как следствие, они не соблюдают карантин, выходят из дома, не носят маску, навещают родственников. Соответственно, это позволяет как минимум удерживать уровень заражения на определенном уровне, а в плохом случае приводит к вспышкам.
То есть, да, это уже не просто, так сказать, эксцентрично и чудаковато, не просто шапочки из фольги и дуршлаг на голове, а это уже социально опасное поведение.
Да, когда им подвержено много людей. Но тут, понимаете, есть некоторая тонкость, потому что непонятно, где яйцо, где курица, потому что человек, например, может выходить из дома по многим причинам, но оправдывать, рационализировать это объяснениями, что никакого карантина нет, что нас всех, это все придумано, чтобы из нас делать цифровых рабов. Или вот, например, последние два экзотических варианта. То есть не очень экзотических, но последних, о том, что Собянин прикупил масочный заводик.
Да-да-да, это
и часто, поэтому
да,
режим ношения масок будет постоянно, пока завод не окупится. И второй вариант, что все эти тесты и вакцины придуманы, чтобы дочка Путина собрала для своих исследований генетический материал.
Ого,
да,
вот это да, про Собянина, вот это путинское прямо узнаю, просто надо записывать в блокнотик то, что народную мудрость вы здесь говорите. Но, знаете, я думаю, что ведь это движение антипрививочников, оно всегда было, насколько оно широко было? Ведь еще же не только антипрививочники, есть не только, вот, скажем, ковид-диссиденты, а, например, ВИЧ-диссиденты довольно,
да,
большое количество было.
И отрицатели прививок, как бы посчитать их сложно, потому что такие исследования, по крайней мере, я не знаю, ни либо не проводились, либо я их не знаю. Особенно по России они точно не проводились. Но людей, которые отрицают необходимость тех или иных прививок, их очень большое количество на самом деле. Это образует такие внепрививочные дырки, и в результате как бы у нас появляются вспышки кори в Англии, например, в США они были. То есть движение антипрививочников привело к этому.
Это как-то коррелирует с образовательным уровнем, с местом проживания жителей больших, малых городов, сельской местности?
Это не коррелирует ни с возрастом, ни с полом, ни с расой, ни с образованием, ни с местом проживания, ни даже с имущественным цензом.
А с чем же тогда? Психотип какой-то определенный? Внушаемость? Потребность в универсальных объяснениях?
Антипрививочники, многие мотивировки антипрививочников, их поведение объясняют тем, что на них оказывает очень сильное влияние, давление медицинские работники. И в противовес этому давлению они занимают такую позицию протеста. Ах, раз так, вы нам ничего объяснять не хотите, вы нас пугаете, мы за это вот вообще не будем прививать детей. Это связано еще с нынешней культурой сверхзаботливости ребенка, что я должен стараться абсолютно все предусмотреть, и вот я пытаюсь все это предусмотреть, я такая сверхзаботливая мама, я плохо разбираюсь в медицине, вот я живу в Канаде, ко мне приходит медработник и говорит, что надо вакцинироваться, я начинаю его спрашивать, а вот про эту вакцину, про ту вакцину, про вот эту, а она, чтобы объяснять, мне начинает меня пугать и показывать жуткие картинки. Я испытываю от этого стресс и вообще отказываюсь. Ну, вот примерно так это устроено.
Ну, то есть, да, вот эта вот биополитика государства, вот это вот давление
навязывание,
постоянное,
да,
навязывание. То есть, может быть, просто речь идет о недостаточной просветительской работе, о том, что, так сказать, государство проводит свою санитарную политику и...
Несомненно, и это тоже, но за этим стоит конспирология, это часто тот язык, на котором люди выражают свое недовольство, то, как с ними поступают. В частности, вот это вот давление и насилие, и заставление делать разные действия, которые мы никогда раньше не делали, вызывают желание от них отказаться, а конспирология – это удобный язык отказа. Я не хочу этого делать, потому что на самом деле нету никакой опасности.
Отказ может быть даже более широкий. Речь идет не только о вирусах, да, а как бы вообще человек пытается сориентироваться во внешнем мире. И вирус для него – это некая платформа высказывания.
Конечно, несомненно. И вот, например, мы делаем большую базу данных по слухам о конспирологии, и на первом почетном месте всегда находится уже третий месяц, держится высказывание это просто грипп. То, что коронавирус, это просто грипп. Вот оно там набирает по 300 тысяч репостов.
Да, очень часто. Это вот читая наших, так сказать, сетевых ковид-диссидентов, и, так сказать, вот эта вся статистика подтягивается. Ну, раньше, конечно, любимицей Швеция была. Вот, сейчас немножко шведский аргумент поутих. Но, в принципе, да, даже вон целая страна, да, до сих пор же Жаир Болсонаро, по-моему, там Бразилия уже в топах по смертности, по заболеваемости.
Да. Но надо понимать, что наша российская конспирология все-таки она не совсем соответствует международной конспирологии.
А, в чем?
И тут есть очень интересные тонкости, что называется, дьявол в деталях. Вот сейчас британские психологи под руководством Дэниэля Фримана провели очень большое исследование, там 2500 человек в Выборге, про конспирологию, как она влияет на поведение. Ну да, они выяснили, что есть зависимость, что люди, которые следуют конспирологическим идеям, не следуют медицинским советам. Но в частности, те идеи, которым люди следовали, они в случае британцев, это скорее либо конспирология, вот нам всем известная, про внешний враг, китайцы придумали биооружие, или Билл Гейтс это использует для чипизации населения. Либо это враг этнический, то есть очень большое количество голосов набрала версия о том, что это все придумали мусульмане, чтобы получить контроль и отомстить европейскому миру. И еврейская версия о том, что это все евреи придумали, чтобы захватить...
Ах, был еврейский след? Я как-то даже не отследил.
Оказывается, вот в Британии был.
А, как интересно.
Все эти мотивы, кроме мусульманского, практически все у нас есть, но в очень слабой форме. То есть, нет, Билл Гейтс не в слабой форме, а еврейский след у нас есть, но в слабой форме. У нас на почетном первом месте, или, по крайней мере, соревнующимся с конспирологией, где главный враг – внешний враг, у нас конспирология, где главный враг – это враг внутренний. И даже вот эта вот международная конспирология о том, что Билл Гейтс нас всех чипирует, довольно быстро на русском материале трансформировалась о том, что чипизацией занимается наше родное, милое правительство. То есть, если британцы верят в конспирологию, где нам угрожает либо внешний враг, ну, как бы такой мировой олигарх, либо нам угрожают традиционные этнические враги – мусульмане. Вот мусульманская версия очень популярна среди британцев. То у нас главный враг все-таки, наравне с Биллом Гейтсом, это враг внутренний. Это, соответственно, либо неназываемые люди в политической элите, либо просто правительство, либо это Греф со Сбербанком.
Ах да, верно, да, есть же грефовский след. Да.
Либо это Собянин, дочка Путина, и еще подтянулся Яндекс.
А Яндекс-то каким боком?
Есть такая часть конспирологии, направленная против корпораций. И вот как бы Яндекс как такая, уже начинает пониматься как сверхмогущественная корпорация, у которой есть свои интересы, и в частности, ну как, Яндекс...
А, ну как
такси.
Вариант Билла Гейтса, да? Как
да,
вариант Фейсбука.
Да, и очень легко объяснить. Ну вот как бы люди говорят, ну вот же Яндекс хорошо раскрутился. Все доставляют еду через Яндекс курьером, все пользуются Яндекс такси, ну как бы выгодно.
Да, да.
Поэтому им выгодно продержать карантин, а еще не участвуют в тайных схемах по сбору генетического материала вместе с дочкой Путина.
Генетика – это вообще, конечно, отдельная тема, причем мне кажется, что и сам Путин этой темой очень сильно озабочен. Его высказывания, глядя на его высказывания последних лет, вот эта вот, так сказать, идея сохранения национального генофонда.
Конечно.
Я еще помню даже, вы знаете, было буквально несколько лет назад фильм документальный, псевдодокументальный такой телевизионный, по-моему, называется «Блокадная кровь», о том, что люди, пережившие блокаду, выработали какой-то особый фермент, которая передается генетически. Фермент выживаемости и так далее. И вот поэтому, ну, он такой очень пропутинский фильм, и вот поэтому люди из Ленинграда, Петербурга, они, так сказать, обладают высокими сверхспособностями, и вот поэтому эта элита должна управлять страной. То есть вот эта вот такая, так сказать, генетика, она очень давно сопутствует вот всей этой новой биополитике власти, а потом посмотрите, что сейчас происходит, да, ведь запрет экспорта генетического материала, да, люди уже не могут там в израильскую, в американскую лабораторию отправить свой, да, материал.
Конечно.
Слюну, да, этот мазок на ДНК, анализ ДНК. И вот эта вот национализация генетики, она, по-моему, тоже сейчас вылезла.
Да, но, кроме всего прочего, давайте не будем забывать, что у нас еще идет, у нас вводится общий информационный реестр, Госдума приняла закон, и по этому поводу очень тоже большие протесты. И вот Екатерина Шульман в своих статусах рассказывала о том, как люди забрасывают письмами. И многие, кто против информационного реестра, собственно говоря, боится он всеобщего цифрового контроля и чипизации.
Ну вот это да, я вижу, действительно, в нашем сюжете стартовом было тоже. То есть здесь очень, видимо, сильна еще технологическая составляющая.
Конечно.
Потому что то, что было с радио, да, во время испанки, по-моему, во время свиного гриппа было 3G вводили, во время атипичной пневмонии 4G вводили.
Мало того,
теперь
такие...
5G.
Ну да, и такие слухи были, когда и телеграф устанавливали.
Тоже.
Да. Любая технология, она может порождать такие страхи. Это абсолютно естественный процесс.
Ну, это, в принципе, наверное, страх людей перед технологией, который, так сказать, воплощается вот в эту вот вирусную фантазию.
Конечно, несомненно. Но надо понимать, что все это ухудшается, когда у нас растет уровень недоверия к власти. Угу. И к тому уровень недоверия к официальным источникам информации. Как, например, в исследовании Высшей школы экономики, которая проводилась все эти месяцы, они 5 раз делали замеры, у них общее количество респондентов, 30 тысяч, безумное на самом деле количество, там показано, что уровень недоверия к информации о коронавирусе резко растет. Те, кто считает, что коронавирус – это выдумка, было 2 месяца назад 10%, стало 23%. То же самое показывает этот самый британский опрос. Там ровно такой был вопрос, считаете ли вы, что коронавирус – это выдумка заинтересованных лиц. Опять же, 20% сказали, что скромно от слегка согласен до полностью согласен. То есть это на самом деле, вот если мы это экстраполируем на население, это довольно большой процент людей.
Но, видимо, все-таки это связано с, в принципе, с доверием к правительству, да, потому что если мы берем такие, так скажем, более здоровые страны с высоким уровнем доверия правительству, вот, скажем, Новая Зеландия у всех на слуху, Исландия. Страны, очень хорошо справившиеся, проведившие свою политику карантина, полностью открытые, прозрачные. Там, наверное, этой проблемы нету. То есть здесь, видимо, это происходит в странах, где существует определенный высокий уровень недоверия к правительству.
Да, и высокий уровень недоверия, он превентивный. Он устроен таким образом, что я и так знаю, что вы нас обманете. И поэтому по определению уже никакая информация не будет восприниматься адекватно. То есть можно вызвать на короткий период мобилизацию и веру тому, что говорят официальные источники, как это было в начале карантина. А потом это через месяц это все как бы идет вот так вот, и в результате карантин не держится, и конспирологические теории начинают распространяться. И одно другое подпитывает очень плотно.
Ну да, то есть здесь нужно говорить об еще одном вирусе, вот это вторичный вирус, да, вирус коронавирус и вирус вот этой вот конспирологии,
да,
вирус теории заговора.
Да, недаром его называют инфодемия.
Да, да. Причем раньше об этой инфодемии говорили, что это СМИ нагнетают, распространяют, а по сути это реальная инфодемия идет вот именно сетевая, по соцсетям люди, которые вот этот вирус недоверия и вирус фейка.
Да,
получается.
И у нас, и это тоже очень важно понимать, что чем выше уровень недоверия к официальным источникам, тем больше растет доверие к личным связям.
И кончается еще в итоге тем, что и официальные источники начинают продуцировать фейки, да, потому что, так сказать, ну, понятно, там Бесогон Никита Михалков распространяет эти теории, но вот уже, казалось бы, уважаемые люди, да, Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека, и он вчера отличился, заявил, что вот Билл Гейтс чипирует людей через...
Передача «Человек и закон» 24 апреля сделала такой страшнейший нагнетающий выпуск о том, как мы все скоро будем под контролем Билла Гейтса. Так что чему удивляться?
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о фейках, связанных с коронавирусом. Почему так популярны теории заговора? Почему люди так падки на конспирологию в эпоху кризисов? Об этом рассуждает Игорь Скляник, врач ковид-стационара в научно-медицинском исследовательском центре эндокринологии, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
В случае коронавируса я бы выделил, наверное, 3 основных кейса. Первый – это отрицание самого коронавируса. Ну, то есть это все придумали, и дальше подставляем, кто придумал: мировое правительство, рептилоиды, и зачем придумал. Например, разрушить экономику, отвлечь от чего-то, от чего-то отвлечь внимание, ну и так далее. Это было популярно, когда в Россию еще не пришел ковид. То есть, конечно, когда все СМИ кричат о какой-то эпидемии, а вот у меня в доме или во дворе все хорошо, ну, достаточно сложно в это поверить. Но сейчас таких людей осталось уже немного. В России уже примерно 550 тысяч случаев, и сейчас сложно найти человека, во всяком случае в Москве, у которого не заболел ни один родственник, друг или знакомый. Плюс болезнь знаменитости, даже премьер-министр у нас переболел. Второй кейс – заболевание есть, но вызывает его не вирус, а технология 5G. Это интересная теория, и насколько я знаю и понимаю ее, речь идет о том, что радиоволны на высокой частоте заставляют очень быстро колебаться молекулы кислорода, и кислород не может связаться с гемоглобином. Начинается кислородное голодание. Это не так, конечно же, и самое очевидное доказательство этому – эпидемия коронавируса в Иране, где сетей 5G фактически нет. Третий – это чипирование населения через вакцину против коронавируса. И для меня это, наверное, самая опасная конспирологическая теория, потому что она в будущем может привести к достаточно массовым отказам от вакцинирования. Плюс это еще одна зацепка для противников вакцинирования в целом. Что касается опровержения, ну, к сожалению, тут только логические доводы. Надо понимать, что над вакциной работают десятки компаний, и они работают по всему миру. В это вовлечены десятки тысяч ученых. Точно на рынок выйдет не одна вакцина. Невозможно тайно договориться о добавлении некого чипа во все вакцины со всеми фирмами и с учеными, вовлеченными в этот процесс. Я участвовал в лечении коронавируса в качестве врача. В течение месяца работал в красной зоне. И, например, когда к нам особенно в начале поступали пациенты, часто при расспросе пациента на вопрос, а вот как думаете, где заболели, с кем общались, они отвечали, что в целом даже не ограничивали себя и не могут сказать, где заболели, где подцепили. Ну, то есть не относились сначала к этому достаточно серьезно. Довольно часто задавали, например, вопрос доктора, неужели так серьезно все. Хорошо работало, когда показывали снимки легких. То есть, когда человек своими глазами видит, вот оно, вот что делает вирус, это, конечно, немного отрезвляет.
Игорь Склянник, врач ковид-стационара в исследовательском центре эндокринологии, в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Тимофей Нестик, заведующий лабораторией Института психологии РАН, ведущий научный сотрудник школы антропологии будущего РАН-ХИКС. Мы знаем, что вы участвовали, недавно наша коллега об этом писала, Вероника Баде, в онлайн-симпозиуме «Личности общества в условиях пандемии». И вот в связи с этим хотелось бы спросить, это что, свойство всех эпидемий вызывать такие сильные общественные вместо солидарности, вызывать общественные расколы, вести к такой антагонизации общества, к росту ксенофобии, поиску чужих? То есть не было никогда в истории ни одной эпидемии, которая вызвала бы солидарность?
В нашем институте психологии Академии наук работает целая межлабораторная группа, которая занимается изучением последствий пандемии. Мы смотрим на это с точки зрения психологии. И, конечно, не можем не заметить тех эффектов, которые отмечали и в предыдущих эпидемиях, в период SARS или Эболы. Все это уже наблюдалось, все это было видно. Но, вы знаете, вообще говоря, все известные историкам крупные эпидемии так или иначе были сопряжены с поиском врагов, с ростом социальной напряженности. И за этим целый ряд причин. Ну, прежде всего, угроза невидимая. И нам очень трудно избавиться от искушения найти виновника в конкретной группе людей, которые ниже нас по статусу или, напротив, выше. И с этим, кстати, связано то, что стигматизации подвергаются не только заболевшие, но и непосредственно, собственно, и врачи, и члены их семей, и люди старшего возраста. То есть в них начинает видеть какой-то непосредственный источник опасности. Кроме того, тревога, связанная с новостями о росте числа заболевших и умерших во время пандемии, повышает чувствительность к негативной информации в целом. Есть такие исследования, и они показывают, что мы становимся более склонными переоценивать самые разные угрозы, в том числе и преступность, и рост безработицы. У страха глаза велики. Ну и, конечно, в ситуации неконтролируемой угрозы люди вообще склонны искать могущественного врага, которому можно приписать причины происходящего. В какой-то степени это повышает нашу самооценку, повышает воспринимаемый уровень контроля над ситуацией. Надо сказать, что растет и уровень враждебности. Ну, например, недавно, вот буквально в субботу, проведенное совместно с ВЦИОМ исследование показало, что около 25% опрошенных проявляют повышенный уровень враждебности. И это заставляет задуматься. Конечно, мы понимаем, что пандемия запускает целый ряд кризисных процессов, прежде всего экономических, конечно. И все это говорит о том, что в конечном счете эти конспирологические теории, они являются ответом на те базовые противоречия, которые уже сложились в обществе, просто обострились в связи с вот этими глобальными рисками. Ну и потом, понимаете, есть ведь целый ряд психологических, я бы сказал, даже в некоторых случаях когнитивных эффектов, которые затрудняют, искажают вот эту оценку опасности.
Тимофей, да, мы как раз вот буквально в первой части об этом говорили, потому что вот у нас, еще раз представлю, в гостях Александра Архипова, ваша коллега по Академии народного хозяйства. Вот как раз мы говорили, что появляются группы чужих, которые отторгаются и стигматизируются, да, вот в частности, мне кажется, все-таки, вот Александра говорила о том, что в Англии мусульмане, да, и, скажите, там, во Франции мусульмане, но мне кажется, что в России тоже были вот эти вот мусульманский след, вот в этом вот стигматизации, например, когда пошли массовые заражения в Дагестане, в Ингушетии, или вот эти вот картины молящихся мусульман на Рамадан, которые были на стройплощадках.
Там и еще как бы паника, которая возникла в конце апреля, вот самое последнее число апреля и начало мая, когда стало известно, что открывают стройки.
Да.
И про это все говорили. И началась такая волна паники, что они нас всех перезаражают. То есть мигранты, они опасны своим телом. Вот не потому, что они плохие, а просто потому, что они как бы вот живут скучно, не выдерживают условия антисанитарии, поэтому возможность дать им работать, это
общественная, да, угроза.
Да, а с другой стороны, если не дать им работать, все писали, говорили, что вот на нас нападают мигранты в Москве, отнимают продукты, выслеживают, подходят в магазине, неприятно смотрят, ходили слухи о том, что они уже кого-то съели в соседнем подъезде. То есть у нас была вспышка, но она не антимусульманская, она антимигрантская.
Антимигрантская.
И это, строго говоря, не конспирология, потому что конспирология – это про теорию заговора. А это просто страх чуждой группы. Но он был, особенно в Москве. Десятки тысяч репостов таких вещей пришлись на конец апреля.
Тимофей, я вот вас я хочу спросить. А в принципе ведь есть же такое понятие, как с каждыми эпидемиями, как холерные бунты. Да? Вспомните те самые, тот же пушкинский карантин, да, 1830-31 год. А вот, скажем, то, что в Америке сейчас происходит, это тоже связано с карантином, с эпидемией и такая, так сказать, ну, естественно, собственно, американская подоплека и тоже некая разновидность холерного бунта, люди, вышедшие из-под карантина.
В какой-то степени, конечно, это было подогрето накопленным напряжением в условиях вынужденного заточения. Но еще раз подчеркну, что вот наши предшествующие исследования, посвященные глобальным рискам, а мы за мир делали и накануне пандемии, и во время пандемии, и в прошлом году, они показывают, что вот эта тревога по поводу глобальных угроз, она очень тесно связана с воспринимаемым уровнем социальной несправедливости. И с этой точки зрения, конечно, основной вклад здесь вносит, прежде всего, низкое доверие к социальным институтам. Неверие в то, что сложившаяся социальная система, вот тот социальный договор, который более-менее успешно работал после войны, справиться с новыми вызовами. И это очень высокий уровень социального пессимизма. Он был и так очень низкий. А сейчас, конечно же, доверие к государству, доверие к СМИ пострадало еще в большей степени. Ну, для сравнения, например, в сентябре, по данным опроса, который мы проводили совместно с группой «Циркон», 26% россиян, только 26% считало, что в случае массового бедствия государство придет на помощь. Сейчас, скажем, в апреле, по нашим онлайн-исследованиям, это было уже на уровне 18%, а в мае, когда мы провели опрос совместно с компанией AMI и центром социального проектирования платформы, оказалось, что это на уровне буквально 16%. То есть, коллеги, на самом деле, это, конечно, мощнейший удар, прежде всего, по вере в такое справедливое устройство мира и в то, что на социальную систему можно рассчитывать. Ну и, конечно, все эти настроения усиливает поляризация. Мы знаем, что в социальных сетях это один из основных механизмов, который сдвигает нас в обсуждение каким-то полярным оценкам. Тем более, если мы оказываемся в таком информационном пузыре, сейчас его называют эхокамерой, и действительно, здесь можно вспомнить еще и о том, что помимо тех, кто сознательно, целенаправленно распространяет дезинформацию, есть и мы с вами, и вообще говоря, оказалось, что ложная информация распространяется пользователями социальных сетей в 6 раз быстрее и в 10 раз большим охватом, чем информация проверенная. И сейчас это отчасти было связано еще и с способом поддержания связи, когда люди пересылали друг другу новости, тем самым подчеркивая, что они остаются вместе с своими знакомыми.
Ну да, то есть и оказывается социальным клеем своего рода.
Ну, если угодно. Страхи, коллективные страхи, они действительно очень быстро объединяют людей. Отчасти благодаря тому, что они когнитивно очень просты. Ну, вот по нашим исследованиям, по анализу ответов на открытые вопросы, получается, что они в 3 раза проще с точки зрения когнитивной, чем, например, коллективные мечты. То есть лучше, что мечтаем о разном, боимся одного и того же. И опасность здесь, прежде всего, конечно, в том, что такие страхи действительно могут сознательно использоваться и запускать не только конспирологические теории, но и поддержку таких крайних мер.
Вы считаете, будут использоваться? Вот велик соблазн использовать сейчас вот эту вот мощную консолидирующую силу страха, о которой вы сказали. Это будет востребовано политически?
Безусловно. Безусловно. И вообще, вы знаете, конспирологические теории потому, пожалуй, неискоренимы, что они действительно выполняют защитную функцию. Они помогают людям как-то справиться с ощущением собственного бессилия. И основная проблема как раз в том, что помимо того, что они, оказывается, по нашим исследованиям, связаны с верой в справедливый мир, то есть такое, знаете, осмысленное устройство мира, они затрудняют, на самом деле, принятие ситуации, они снижают эмпатию к окружающим, они поддерживают ту самую выученную беспомощность и снижают готовность обращаться за такой социальной, эмоциональной поддержкой другим людям. Вот, в итоге люди еще больше в стрессе, и в этом обратная сторона любого алармизма. А то, что алармизм будет использоваться для мобилизации, это, конечно же, в общем-то, неизбежно. Это уже происходит.
Спасибо. Спасибо большое, Тимофей. У нас в гостях был Тимофей Александрович Нестик, заведующий лабораторией Института психологии Российской академии наук и ведущий научный сотрудник Школы антропологии будущего РАН ХИКС. Программа «Археология». Продолжаем наш увлекательный разговор о конспирологии, о том, каким образом вокруг ковида, вокруг коронавируса родилось целое облако, целая сеть различных конспирологических теорий, от вышек 5G до чипирования от Билла Гейтса. Свою точку зрения на коронавирус, так скажем, альтернативную общепризнанным научным мнением, представляет гид Рима и по Риму и Ватикану журналист Екатерина Синицына-Сантония. По скайпу из Рима с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Кому вообще выгодно, чтобы завышалась статистика по коронавирусу?
Но только не медицине. Естественно, это бизнесу. Естественно, бизнесу, потому что, в общем-то, в Италии основная часть людей, она уверена в том, что за этим стоит бизнес. И в первую очередь это фармацевтические компании, которые планируют вакцинировать людей, на этом зарабатывать очень большие деньги. Смотрите, если говорить вот об итальянцах, в целом об итальянцах, итальянцы – это, в общем-то, народ такой очень антиамериканский. В общем-то, Италия – это страна, которая Америку не любит. Вот, поэтому все вот эти вот манипуляции, они воспринимаются именно с точки зрения, что это какие-то вещи, которые происходят со стороны теневых правительств. Потому что в теории заговора здесь, конечно, верят вот в этих Рокфеллеров, в этих Барухов, в Билла Гейтса, который сейчас вот пытается таким образом продавить вот эту самую вакцину, верят в чипы и так далее, и так далее. Поэтому,
в общем-то, с Биллом Гейтсом как раз вопрос про цифровизацию. Вы сами сейчас верите, потому что сейчас идут вообще по миру идут разговоры о цифровизации, про чипирование, эти вышки 5G, мы неоднократно все это слышали, видели в новостях. Что вы думаете на эту тему?
Поскольку я закончила Московскую медицинскую академию, это вот мой диплом, я врач-эпидемиолог. Вот, поэтому я никогда не работала как эпидемиолог, но, в принципе, меня обучали хорошо, меня обучали еще по советской системе. Поэтому я знаю наверняка на 100%, что вот таким вот образом разработать вакцину за полгода, это невозможно, потому что, по крайней мере, для того, чтобы разработать вакцину, необходимо 1.5 года, как нас обучали в академии, и для того, чтобы ее протестировать, по крайней мере, 10 лет или 30 лет, как говорит профессор Монтанари, и как говорят другие итальянские специалисты, врачи, профессора, которые не работают на режим. Либо это бизнес, либо это какая-то еще, скажем так, политическая провокация. Да, действительно, люди здесь в Италии, они очень боятся вот этих вот вышек 5G. То есть вот то, что эти вышки 5G, они сейчас на данный момент тестируются, это знают. Ну вот, допустим, вот я живу в Тоскане, у нас здесь этих вышек 5G нет, поэтому люди чувствуют себя достаточно неплохо. Но в Парме эти вышки были установлены, и многие люди, они отмечают, что да, по ночам, видимо, какое-то тестирование проходит, люди там теряют координацию движений и так далее. Смотрите, я не специалист, я не могу говорить на эту тему точно, но то, что вот именно под этим стоит что-то очень нехорошее и очень нечестное, это 100%. С точки зрения классической медицины, вот то, о чем говорят медики итальянские, которые не работают на проамериканский режим, а они работают именно на науку, они говорят, что это абсолютно вредная вещь, что эти маски носить нельзя, что самое главное для любого человека – это выходить на воздух, это витамин D, это спорт, то, что нам запретили. То есть все вот эти вот рекомендации – добровольно-принудительные, которые предлагаются в Италии, причем в жестком режиме это все производится, и для детей. Вот я мать, для меня очень тяжело смотреть на детей, итальянских детей, которых я привыкла видеть здоровыми, такими розовощеками, вот они ходят бледные вот в этих намордниках и так далее. То есть понятно, что это все антинаучно. Антинаучно, и причем это всегда идет по одному и тому же сценарию.
Гид, журналист и популярный блогер Екатерина Синицына с Антони в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Как я сказал, у нее своя альтернативная точка зрения на происходящие события. А к нам по скайпу присоединяется Илья Яблоков, историк, исследователь теории заговора, преподаватель университета Лица, автор книги «Русская теория заговора». Ну вот тот вопрос, который мы начали обсуждать с вашей коллегой, которая у нас тоже в студии, Александра Архипова из РанХикс, вам вас приветствует. В какой степени вот то, что происходит, то, что мы наблюдаем в России, русское? В чем особенности русской конспирологии? Или это все-таки глобальное? Потому что вот сейчас, так сказать, вот это говорила русская женщина из Италии, мы много на английские примеры ссылались. То есть можно выделить какой-то, так сказать, именно русский, так сказать, фенотип внутри вот этой вот глобальной конспирологии?
Ну, внутри того, что предыдущий спикер из Италии рассказывал, конечно, нельзя выделить ничего русского. Русского там ничего нету. Я назвал книжку «Русская культура заговора», потому что все-таки в книжке идет история не про вышки 5G или коронавирус. Я написал книжку чуть-чуть до этого, отдал в издательство. То, с чем связана сегодняшняя коронавирусная вот эта вся эпидемия теории заговора, это все-таки... Она, скорее всего, самая первая глобальная пандемия теории заговора, которая связана именно вот с этой темой, с болезнью, с эпидемией, с заговором глобальных элит, с, возможно, заговором американцев или заговором, возможно, даже каких-то тайных олигархов, тайных правителей мира типа Билла Гейтса. То есть здесь мы, вероятно, наверное, Саша Архипова знает чуть больше по поводу именно российского, каких-то российских мутаций различных теорий заговора или даже каких-то теорий заговора, которые появились за последние 2-3 месяца. Но то, что я вот, например, знаю за тем, что я наблюдал, это некоторые истории, которые связаны с межэтническими конфликтами, которые появлялись, например, на Северном Кавказе, где по WhatsApp приходили сообщения о том, что не допускайте врачей, потому что они представляют определенную этническую группу, которая хочет вас уничтожить, отравить или, например, чипизировать, как это тоже Саша рассказывал.
Ну да, бойтесь людей в белых халатах, какая-то вот эта старая вещь. Вот другой вопрос, который очень интересует. Насколько это связано именно с людьми, которые не смогли адаптироваться, да, такие дезадаптанты, люди, себя некомфортно чувствующие в современном мире? Или это гораздо шире? Этому вирусу конспирологии подвержен совершенно любой человек, независимо от уровня образования и успешности в мире?
Безусловно. Опять же, давайте обратимся к предыдущему спикеру. Я не думаю, что уважаемая турист и блогер, она плохо адаптирована. Тем не менее, она верит. Вера в теорию заговора связана с совершенно разными вещами. На самом деле, мы так или иначе все склонны верить в теорию заговора. Какие-то теории заговора совершенно абсурдны, и для человека рационального мыслящего они будут казаться достаточно странными и глупыми даже иногда. Но некоторые теории заговора, которые, например, связаны с каким-то бизнес-махинациями, которые связаны, например, с заговорами спецслужб, это вполне себе такая нормальная конспирология, которая очень часто эволюционирует именно из теории заговоров в достаточно такие хорошо подтвержденные фактами истории. Поэтому образование здесь имеет определенную роль. Как правило, люди, которые не очень хорошо образованы, но тем не менее имеют определенное образование, скажем, среднее образование или какое-то высшее образование, которые, ну так, скажем, понимают немножко, как осуществляется академический процесс, как нужно делать выводы, как нужно, возможно, читать какую-то информацию, находить. То есть какие-то базовые навыки они получили, и от этого они считают, что этого достаточно, например, чтобы делать выводы о, скажем, вот, вакцинации. Опять же, прекрасный пример продемонстрировала блогер, когда рассказала о том, что она на самом деле врач, таким образом она подтвердила свою квалификацию, что она может делать определенные выводы, но при этом она сказала, что она не работала в профессии ни дня. То есть 30 лет она не работала, но тем не менее, когда случилась коронавирусная эпидемия, она считает, что она имеет право делать определенные заключения по поводу процесса производства вакцин. Здесь, конечно, это довольно шокирующее признание, потому что вообще-то медицина ушла достаточно далеко, и коронавирусная эпидемия, собственно, показывает, что солидарность ученых и врачей здесь невероятна, и они готовы делиться теми современными открытиями, только быстрее закончить локдаун по всему миру, чтобы люди, собственно, без вреда здоровью могли ходить на работу, общаться со своими родственниками и так далее. Поэтому вот здесь мы видим, что такой феномен, который я тоже пишу в книжке, такая демократизация производства знания, когда каждый может высказать определенную точку зрения, поделиться ей благодаря социальным медиа, быть услышанным и, возможно, даже поддержанным. Вот она иногда играет достаточно плохую шутку, когда мы анализируем такие трагические события, как коронавирусная эпидемия.
Ну да, и при этом еще она показала дипломы, так сказать, вот советское это образование, да, советский да. диплом, он не чита нынешним.
Да.
На самом деле, я все-таки думаю, как бы исследования показывают, что уровень образования сам по себе не влияет, вот диплом не влияет. И история с Катериной Синицыной очень показательна. Но влияет уровень когнитивной рефлексии. Люди, которых тесты показывали высокий уровень когнитивной рефлексии, то есть которые очень высокие аналитические способности, они, участвуя в экспериментах по распознанию фейк-ньюс и конспирологических слухов, легко опознавали, понятно, правду от лжи, но они еще и отказывались репостить любую информацию. Их спрашивали, а вы эту информацию согласитесь разместить на своей страничке в соцсетях? И люди с высоким уровнем когнитивной рефлексии говорили «нет». И на правдивую, и на ложную. Это очень понятно почему. Потому что, с одной стороны, это уже есть символический статус. А с другой стороны, ты легко понимаешь, что любая информация, которую ты публикуешь, должна быть проверена. Ты не хочешь рисковать. Поэтому чем выше у человека аналитические способности, тем легче он распознавал, но отказывался информацию распространять, любую.
А вот еще такой вопрос, да, и Илье, и Александре. Различается как-то, скажем, гуманитарное и техническое образование? Что вот, скажем, гуманитарий, может быть, меньше, более склонен к критическому мышлению и менее подвержен фейк-ньюс. Вот человек имеет высшее образование, даже, положим, ученую степень, но, так скажем, инженер, он, даже обладая аналитическим структурным складом ума, тем не менее, легче поверит фейк-ньюс, чем гуманитарий, который понимает относительность любого знания.
Мне кажется, что здесь нет такой прямой корреляции прямо, потому что и гуманитарии, и технари верят одинаково активно в те или иные теории заговоров. Возьмем пример из 90-х, когда в 90-е люди, которые имели техническое образование, скажем, инженеры и так далее, достаточно активно начали верить в так называемую концепцию общественной безопасности, КОБУ, которая была очень сильно построена именно на принципе вот таком технических наук, что, в принципе, чем можно управлять, чем можно как-то механизировать процессы управления обществом, социумом. И было достаточно много людей именно технических специальностей, а затем к ним присоединились уже программисты, к примеру. А гуманитарии, тем не менее, могут верить в совершенно другие вещи, которые им больше подходят, скажем, какие-то истории красиво написанные. И, знаете, критическое мышление, оно же ведь воспитывается. Его надо тренировать, эти skills, да, эти навыки нужно постоянно в людях развивать. А советское образование и даже постсоветское образование не очень хорошо с этим справлялось, поэтому и технари, и гуманитарии в этом плане вполне в равных условиях находятся.
Надо сказать, что людей, условно называемых технарями, хотя я не люблю такое развлечение, их часто подводит незнание социальных законов. То есть им кажется, что все управляется предельно просто, все механизировано, и нету сложных социальных законов. Угу. Поэтому сложные процессы могут получить простое такое техническое объяснение.
Но вот, мне кажется, нет. У меня почему-то такая интуиция все-таки, что люди с техническим образованием более склонны, так сказать, а им кажется, что все логически объясняется, и они ищут логические объяснения социальных процессов, которые очень часто логических объяснений не имеют, которые стихийные, квантовые.
Да.
Вот мне кажется, вот между физиками и лириками вот это вот по-прежнему пролегает эта черта, как это еще в 60-х. Хорошо, а такой тогда вопрос, Илья. Правые и левые. насколько конспирологии больше подвержены правые, да, вот мы, скажем, мы наблюдаем это на американском примере, и, так сказать, вся околотрамповская тусовка, ну, тот же самый бразильский президент. Здесь пролегает какой-то раскол?
Раскол разве что в том, во что верят эти люди. И правые, и левые верят в конспирологию, опять же, точно так же, как в условные технари и гуманитарии. Просто то, что нам чаще всего бросается в глаза, это, безусловно, история про там, Трампа, QAnon, например, похищение детей, трафик детей для, например, для целей, то, во что верит, собственно, QAnon. Но, тем не менее, здесь тоже происходит довольно интересный такой процесс, когда, собственно, сама идея, в которую достаточно активно верили левые сторонники теории заговора, что всем правят некие глобальные элиты, что глобальное неравенство, собственно, создано мировым олигархатом. Мы сейчас видим, что история про элиты, история про вот какие-то коррумпированное руководство той или иной страны или, например, коррумпирующие транснациональные компании, эти идеи одинаково популярны становятся среди правых и левых. То есть в этом плане здесь идет тоже довольно любопытный процесс. Ну и все, опять же, зависит от того, верит ли человек, скажем, условно, в теорию глобального заговора, будь то заговор нового мирового порядка или, например, какой-нибудь заговор, как в Америке, например, верят в заговор Билла Гейтса или других достаточно богатых людей. А здесь, например, есть люди, которые могут не верить в такие глобальные прямо теории, но могут быть более склонными скептически относиться к историям, например, с транснациональными компаниями и генномодифицированной едой. То есть генномодифицированные продукты – это достаточно популярная именно среди представителей левых движений теория заговора о том, что ГМО искажает, там, портит здоровье граждан. И мы видим, что, например, в российском контексте эта теория заговора становится, как мне кажется, более популярной именно среди таких русских националистов, правых. То есть мы, опять же, видим интересные эволюции.
Хорошо, Илья, спасибо большое. У нас на связи был Илья Яблоков, историк, преподаватель университета Лица и автор книги «Русская культура заговора». Александр, последний вопрос у нас буквально, да, минутка. Вы что-то хотели?
Я хотела сказать, да, что мы на самом деле не обсудили. Вот прямо сейчас
давайте
становится понятно, вы спрашивали про правых и левых, про какие группы, но вот сейчас есть очень важная корреляция. Опрос Высшей школы экономики показал, что там был вопрос, считаете ли вы, что коронавируса нету, что это выдумка, или информация о нем преувеличена. Два вопроса.
Да.
Он коррелирует положительно с теми группами, кто либо лишился работы, либо был вынужден ходить на работу. То есть те люди, которые оказались незащищенными, с той или другой
стороны. Но да, принужденными к какому-то выбору, они более склонны. Это, кстати, да, подтверждает вот тот вывод, который цитирует Яблоко в своей книге. Он Фредерика Джеймисона цитирует, да, вот этого знаменитого. В том, что теория заговора – это способ непривилегированного человека объяснить мир.
Да.
Так что это все же признак некой такой социальной дезадаптации и некой, так сказать, ущербности в отношениях с миром, которую человек компенсирует вот этим вот объяснительным механизмом.
Да, но иногда такие вещи бывают полезны, потому что они, ну, как полезны в кавычках, это некоторый эволюционный механизм, с помощью которого человек адаптируется к новым событиям.
Ну, будем надеяться, что он не будет слишком разрушительным, этот механизм, потому что, конечно, конспирология, как мы поняли из этого эфира, это не только смешно, но это может быть и смертельно опасно, если, в частности, если это касается антипрививочников, антивакцинаторства. Спасибо за этот разговор. Александра
Спасибо
Архипова
вам.
Была у нас в гостях. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России? пессимистичную зарплату, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.